Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! Это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня снова я, Юлия Павлюченкова, и напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также хочу напомнить, что задать свои вопросы, делиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылайте смс-сообщение на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Очень часто вы в своих письмах говорите, что мы не отвечаем в передачах на те или иные вопросы, которые вы посылаете по e-mail либо смс-сообщению. Я хочу обратить ваше внимание к сайту «Радонеж», разделу «Программы», программе «Рай истинный и ложный». Я думаю, что вот именно там вы сможете найти ответы на те вопросы, которые вы задавали. Но все-таки все чаще и чаще мы приглашаем в студию тех людей, которые могут ответить на ваши вопросы, может быть, не впрямую, но все-таки порассуждать о том, куда девать вашего там ребенка или родственника, который употребляет наркотики, что делать и куда обратиться, кому молиться и кому обратиться за духовным советом в вашей проблеме. Итак, слушайте нас на радиостанции «Радонеж». А сегодня я хочу представить наших гостей. Президент фонда Центра здоровой молодежи Лушников Никита. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Руководителя Питерского православного реабилитационного центра во имя Архангела Гавриила Русаненко Романа. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ксению Антропову, сотрудника православного реабилитационного центра города Москвы.
Здравствуйте.
Итак, вот мы здесь собрались из разных городов даже сегодня, но объединены все одной проблемой. Проблемой реабилитации наркозависимых и алкогользависимых подростков и молодых людей. Как у вас обстоят дела в центре? Конечно, вот Никита у нас уже был и рассказывал, были ребята наркозависимые, которые проходили реабилитацию. Вот сегодня нам интересно, что же у вас поменялось, не поменялось, как вы развиваетесь, что интересного у вас происходит и как дела обстоят именно на реабилитационных программах.
Я, можно начну?
Конечно, Никита.
Ну, во-первых, прежде всего я хотел поблагодарить вас за то, что пригласили. Это второй раз, и большим удовольствием хочется прийти и поучаствовать. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить сразу всех слушателей радио «Радонеж» за помощь и участие, потому что последний раз, когда мы были, мы просили помочь нам поучаствовать в проведении операции девушки. Если вы помните, Юлия у нас была девушка, и ввиду употребления наркотических средств у нее развилась достаточно такая серьезная проблема с ногой. И вы знаете, мы во многие обращались в структуры, ну, не скажу, что везде отказывали, все как-то потихонечку отзывались, но самое большее количество отзывов было именно после вашего эфира. Больше всего людей звонило. Звонили с разными вопросами, кто-то говорил, что так и надо, но большинство, конечно, участвовало различными способами. Кто-то хотел просто как-то помочь, не обязательно материально. Но вот эта поддержка, она очень сильно удивила нас. И саму Юлю, ее маму, и это очень вдохновило и помогло и в дальнейшем. Сейчас Юля находится дома, она готовится к операции, потому что сумма достаточно большая, но половину только своими силами мы собрали. И это уже радует. То есть не просто так это все было, и я очень рад, что мы познакомились, и сразу это дало какой-то результат. Ну а что касается, как обстоят дела, у нас в центрах, я думаю, вы знаете, это и, к сожалению, для нашей страны, может быть, какой-то положительный плюс к совершенствованию программ реабилитационных. Наркомания, к сожалению, растет, и об этом уже не скрывая говорят все представители и силовых структур, и службы наркоконтроля. Поэтому, конечно же, центры, они совершенствуются в программе, во всем, но мы не стараемся размножаться, да, больше идти на количество центров, а работаем сейчас на качество, поэтому у нас центры остались также в 4 городах: Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Белгород. И мы стараемся пока просто совершенствовать результативность для тех ребят, которые к нам попадают. В общем-то, все по-старому.
Понятно. Роман, Санкт-Петербургский центр, он как-то отличается от московского? То есть в Санкт-Петербурге больше, там, не знаю, может быть, наркозависимых, или ситуация сложнее, или там культурная столица дает о себе знать, и, может быть, какие-то другие наркотики употребляют молодые люди?
На самом деле центр ничем не отличается, потому что в центре одна программа, по которой мы идем. Да, Питер город творческий, он славится тем, что наркозависимых людей больше. И недавно были цифры очень плачевные озвучены в одном из, где собирались наркологи, да. Вот. Но жизнь центра протекает по программе. Вот ребята выздоравливают. Сейчас в центре буквально 15 человек находится. У нас есть уже ребята, которые закончили курс, находятся на ресоциализации. Центр окормляется 3 священниками сразу. То есть каждую неделю приезжает один из священников.
Откуда?
Священники, тот храм, на территории которого находится центр. У нас это Царско-сельское благочиние. У нас есть священники, и там же мы посещаем храм.
А вот о Никите нам все понятно. Мотивация Никиты ясна. Никита уже знаком нашим радиослушателям. А может быть, вы расскажете о себе? Что вас привело заниматься, быть руководителем там православного реабилитационного центра?
Ну, я думаю, как и все 90% консультантов, волонтеров, директоров нашего фонда. То есть моя история, она особо от истории Никиты не отличается. Поэтому когда-то я тоже столкнулся лично с этой проблемой. 12 лет я был в этой проблеме. И попав в реабилитационный центр, пройдя курс реабилитации, ну, понял, что в принципе-то вокруг много, огромное количество таких ребят, которые погибают. Лично у меня было 12 друзей во дворе, из которых живых в данный момент остался только один. Я еще один человек. Поэтому это и послужило тем мотивом продолжить.
Сколько вы уже в трезвости?
В трезвости у нас и сроки одинаково 8 лет.
За эти 8 лет что успели?
Помимо результатов, касающихся деятельности фонда или личной жизни.
Все вместе?
Да. Ну, за эти 8 лет я успел, наверное, то, что мечтал всю жизнь, то, что мечтал до употребления, то, с чем попрощался во время употребления, и пройдя реабилитационный центр, Бог дал возможность реализовать в жизни все то, о чем я только мечтал. Вот я записал несколько альбомов, у меня есть хорошая, прекрасная жена, у меня растет маленький ребенок, вот я занимаюсь спортом и участвую практически во всей деятельности фонда.
Замечательно. То есть и вы сейчас руководите направлением реабилитации в Питере, да?
Да.
Это и первичный прием, и это и реабилитация, или это только вот как у вас обстоят дела?
А, можно я чуть дополню эту историю?
Хорошо.
Я
хорошо.
Знаю просто Рома.
Скромную
Рома,
историю Рома.
Да. Ну, может быть, и уже большой срок трезвости. Немножечко забывает. Мы с ним познакомились, наверное, 7 лет назад. И это знакомство произвело на меня большое впечатление, хотя у меня у самой история достаточно такая тяжелая, и многое видел, пока не получилось у меня вот остановиться. Но когда я увидел Рому, мы начали разговаривать, и он меня начал делиться своими такими светлым будущим и планами. У меня первое чувство, которое возникло, это такое чувство сочувствия, и я так посмотрел в его глаза, ну, как вообще, нормальный ли он?
А вы тогда были год, да, после реабилитации?
Ну, около 1,5 лет, да, он только у него все начиналось. Но я старше его по трезвости, ну, там, на несколько месяцев. Но когда это на начальных сроках, мне кажется, это очень много. Это сейчас, конечно, не имеет никакого значения. Ну, впрочем, как и в жизни. Когда тебе 1,5 года и 1,8 года, это есть разница. А когда уже там 18-20 лет, не имеет. И он мне начал рассказывать, что у него очень сильно, конечно, наркотик повлиял на его жизнь. И вы знаете, самое главное, я хочу сразу сказать, что здесь много свидетельств, да, хороших на радио, что вот я бросил наркотик, поверил в Бога, Бог дал мне свободу и много-много-много всего. И иногда родители или кто-то, особенно молодежь, слушая эти примеры, они обманываются. Они думают, послушайте, если так много ребят смогло бросить наркотик, то почему бы мне его не попробовать? Если так все просто, я тоже готов поверить в Бога, я тоже готов верить, что у меня все получится, но я хочу сначала просто попробовать, чтобы потом получить так же, как они. Интересная история. Я скажу, что это то, кто попадает сюда в эфир, и может в других, это единичный случай. Наркотик удается бросить далеко не каждому.
Так Роман говорит, из 12 человек, с которыми он общался, ну, да, и дружил, 2 человека. Это еще такая неплохая, я скажу, 2 человека статистика. Могло быть и
вот
минус
такая,
2
такая
человека.
Такая как раз статистика есть в государстве, что 1% из 100 удается бросить. Конечно, реабилитационные центры показывают немного больше процент, но это тоже не нужно на это обращать внимание. Потому что когда он начал рассказывать о себе, у него, во-первых, и ВИЧ-статус был достаточно в тяжелой форме на тот момент. И туберкулез, и он только-только снял при помощи стационара открытую форму, которая у него была. И он мне рассказывал о том, что он хочет стать музыкантом, что он хочет завести семью, детей. И я смотрел на него, думал, с этими статусами и диагнозами вообще говорить об этом, это уже кажется ненормально.
Ты умрешь завтра, да?
Ну, я так не думал, конечно, но все равно. С такими диагнозами мне было только вот сочувствие. И сейчас, когда по прошествии 7 лет после нашей встречи, у него родился здоровый, абсолютно в 2 раза больше, чем должен быть сын. Да, он назвал его Лев. У нас, кстати, как...
Сыновья одинаковые,
да,
имена носят.
Такие тезки.
Вы договорились?
Ну, как-то нет, наверное, в сердцах было у обоих. У него действительно очень большой, здоровый, у него прекрасная жена, он добился своей мечты, и он совсем недавно, Рома, когда ты выступал, сколько человек было?
3 ноября было несколько тысяч людей, которые пришли на акцию.
В Санкт-Петербурге была акция совместная, и Рома выступал там, и перед ним, я видел это выступление, там стоял огромный зал в 3000 человек, и он стоял на этой сцене, он пел, он рассказывал свою историю, и я вспомнил, как 7 лет назад под дождем мы стояли с ним возле колонны, и он, будучи просто как хлыст с такими диагнозами, рассказывал мне об этом будущем. И когда я увидел это, у меня мурашки пошли по телу, потому что я понимаю, насколько сильно может человек, который верит. Я не буду говорить там глубоко углубляясь, но вера, она действительно двигает горы, и на вот этих примерах это можно увидеть. Поэтому я хотел бы немножко...
Рома, вы очень скромны были в оценке своих там возможностей, наверное, да? Спасибо большое, это действительно, вот, это показатель. Но мы обратим внимание на нашу представительницу прекрасного пола, Ксения. Вот опять у меня сидит в студии красивая девушка. У вас тоже, да, вот прошлое, оно связано с наркотиками?
Связано.
Вы представляете, вот я вообще даже думала о том, что, вы знаете, вот как к нам в студию приходит красивая, хорошая, молодая девушка, но действительно, вот как вы умудрились-то? Ну, как вы умудрились?
Ну, к сожалению, в моей жизни наркотики – это был как бы, скажем так, естественное продолжение, потому что, жила я без оглядки на какие-то правила общественные, нравственные, да, в нашем обществе, опять же, я мало интересовалась верой, но совершенно не признавала Господа Бога. К сожалению, в моей жизни это было именно так, и жила, скажем так, как хотела, ну, сама и желала сама, да. То есть материальные блага, я искала счастье именно в них. И, ну, как бы, естественно, мой путь в бесчинстве, он дошел до своего конца, это были наркотики. И в какой-то момент, проснувшись утром, я поняла, что это не то, что я искала. Я пустая, я гнилая, я не живое существо, я не человек. Ну, то есть во мне не осталось ничего святого, ничего доброго, ничего теплого. Я насекомая. Вот я вот так себя ощущала, и в какой-то момент я поняла, хватит. Хватит то, что так невозможно жить, а как жить, я не знала. И я сейчас понимаю, да, что на все воля Господа, и слава Ему, я в больнице познакомилась с ребятами, которые приходили и говорили о том, что есть спасение, есть путь, идите за нами, да, вот мы те успешные люди, мы тоже наркоманы, но мы бросили, нам помогли. Хочешь стать таким? Пойдем. И я решила, что мне уже нечего терять, да, я решила попробовать. И сегодня я в вашей студии, у меня скоро будет год, как я живу без наркотиков, живу в трезвости, совершенно счастлива, обрела Бога. И в моей душе есть именно то, что я искала всю жизнь, но не там. Счастье, мир и покой. И теперь я знакома с истинными вещами. И действительно, ну, по-настоящему ценю жизнь.
Душещипательно в какой-то степени, вот, да, но с другой стороны, действительно, вот, наверное, я часто задумываюсь, представляешь, до какого состояния должен дойти человек, чтобы в какой-то момент понять, все больше не могу. Ну, то есть, вот иногда нам, тем, кто... Я никогда не употребляла наркотики, скажу честно. У меня даже мысли такой вот не было, там, даже ни желания ни разу попробовать. Но состояние «все больше не могу», они у меня тоже бывают. Ну, они как-то связаны, видимо, на какие-то другие формы. И вот нам, которые вот не спускались туда, нам кажется, что вот все, мы живем, нам кажется, все, больше не могу. А на самом деле, где граница «не могу» может быть, да, у человека? Где она у Ксении, где она у меня? Да, то есть я даже не подозреваю, что я еще могу там 5 километров вправо и влево. Да. Ну, то есть я об этом. О том, что нам, тем, кто этой проблемы не жил и не чувствовал и не понимал, кажется, что наша жизнь какая-то сложная. Ну, иногда. Кажется, что в нашей жизни вполне благополучной, вполне там такой более-менее здоровый и понятный, кажется, что вот все, я больше не могу. А на самом деле есть истории жизненные, которые показывают всю глубину божественного промысла по отношению к человеку.
И даже это не предел.
И даже это не предел. Да, вот, вот опять-таки Роман, и вот была Юля, да, вот сидит Ксения, которая вполне здорова.
Внешне сейчас.
Ну, все-таки, да, тогда я имею в виду вполне здорова, да. Внешне, и это не говорит о том, что этот человек инвалид в результате употребления абсолютно наркотиков, то есть, да, или у него там ВИЧ-статус, или у него там какие-то еще заболевания, с которыми не очень просто жить, так назовем это. Вот. И тут, конечно, с одной стороны, вот, да, мы размышляем о том, что наркомания – это проблема бездуховности. И лечить ее нужно там, да, вот этими вот средствами, то есть, соответственно, духовным. Но, с другой стороны, без человеческого участия ничего духовное не происходит. Ну, может, оно и происходит, но мы этого, я имею в виду, такое. То есть, если бы в ту больницу не пришли ребята и не сказали, пошли, будешь с нами, посмотри, вот мы так сделали, мы тоже были наркоманы, соответственно, вопрос, где была бы Ксения? Возможно, промысел Божий, там, и как-то она попала бы все-таки там, в какой-нибудь там реабилитационный центр, mm-hmm. да, но с другой стороны, а может быть, и не попала. А может быть, впереди ее ждало там много срывов, много снова реабилитации, там, вернее, лечений в больнице, снова срывов и так дальше и тому подобное. Ксения, а где сейчас ваша семья? Что вот происходит? Или вы без семьи? Родители?
В моей семье есть только я, мама и мой маленький сын 7,5 лет.
Маленький.
Для меня он маленьким, так как 4 года у меня отняли наркотики, и могу сказать, что его детство прошло, скажем так, на меня на один глаз, на полсердца. Я даже, можно сказать, многого не помню. Поэтому сейчас для меня он маленький.
То есть вы растите сына?
Я ращу сына. Супруг мой погиб от наркотиков. 21 ноября был год смерти. И поэтому могу сказать то, что всех моих близких людей забрал именно наркотик.
А ребенок знает об этом?
Ребенок не знает об этом.
Скажите мне, пожалуйста, а ребенок, вот, ну, все-таки 7,5 лет, это не такой маленький возраст для понимания. Осознает ли он, что его мама наркоманка? Или осознает ли он, что его мама употребляла наркотики? И вообще, есть ли в семье об этом разговоры? Или вы вот тщательно пытаетесь это скрыть там под спудом, и чтобы, не дай бог, нигде не вылезло, не пролезло, бабушка молчит, там гневно глядя там маме в глаза? Как это происходит?
Я оградила ребенка от этой информации, а моя мама сейчас это мой единственный помощник, мой друг, и она помогает мне во всем. И также мы в то время, которое я посвятила реабилитации, да, и ресоциализации, вот это большое количество, в принципе, времени, мы, дабы избежать всевозможных разговоров, я как бы проходила лечение в другой стране, ну, чисто по здоровью. И не более того, сейчас просто я приехала, я здорова, я готова посвящать себя семье, и мы живем счастливо. Благодаря, опять же, нашему центру здоровой молодежи.
Да, и благодаря вашей маме, которая взвалила на себя, я так понимаю, опять заботу о вас, взрослой тете, и еще о своем внуке, которая, собственно, в общем, должна растить мама. Ну так, конечно. Тоже не забывайте об этом, пожалуйста. А то о мамах мы часто забываем. Вчера был день мамы.
Когда все становится хорошо, да.
Позвоните маме.
Да, нет, я позвоню вам в первую очередь.
Никит, скажи, пожалуйста, вот, вот эти вот проекты хождения по больницам, да, и вы их продолжаете? То есть это у вас такая форма привлечения ребят к реабилитации, или это просто так вот совпало и, не знаю, то есть вот вы пришли в больницу, где была Ксения?
Нет, безусловно, это форма привлечения, она называется такой третичной профилактикой, то есть мы занимаемся профилактикой уже с потребителями, не с теми, кто еще не столкнулся с наркотиками, а как раз с теми, кто столкнулся и для кого это проблема. И эта профилактика самая эффективная. И вы знаете, я даже вот как понимаю, слушая и вас, и Ксению, я понимаю, что церкви нужны посредники в плане того, что она бы не пришла, если к ней бы пришел священник и сказал: «Оксана, пойдем, ты будешь такая, как я». Конечно же, первое, что она сказала: «Я не хочу быть такой, как вы». Это понятно, потому что человек, который живет в грехе, который живет в этих полностью в страстях, просто не верит в другую жизнь. И так же, как для наркомана белый халат является штопором, потому что врач не может понять, что внутри меня происходит. Но если, как и в больницу, приходят такие же ребята и говорят: «Слушай, я попробовал, у меня получилось, я нормальный, я адекватный, я могу жить, ой, у меня нет никаких-то рамок, я не какой-то фанатик, да, и я свободный человек, у меня есть семья», то, слушая таких вот ребят, действительно появляется вера, которая впоследствии тебя приводит уже и в церковь, впоследствии у тебя начинается правильное понимание отношения к священнику, ты уже становишься действительно воцерковленным духовным человеком, личностью, у которой есть все шансы удержать эту свободу.
Скажите, Ксения, а вот реально на сегодняшний день ваша жизнь, понятно, поменялась. Какие у вас планы? Вот всего год, с одной стороны, да? Какие у вас планы? Как вы видите свою жизнь там через 7 лет?
Вы знаете, я, безусловно, об этом думала сначала. Естественно, это было на уровне мечтаний каких-то. Сейчас, чем больше я нахожусь в трезвости, тем более четкими очертаниями становятся вот эти вот мои мечты, да, идеи и, скажем так, видение того, кем я стану. И я четко себе представляю, что это будет маленький дом в горах, счастливая семья.
Горы где?
Горы. Я не знаю, где это будет. Я не знаю, где это будет. Я не знаю, что это за город, я не знаю, что это за страна, но знаю, что это счастливое, здоровое место со здоровой атмосферой, с любимыми, близкими людьми. И в 15 минутах езды от моего дома находится реабилитационный центр, в котором я буду давать и передавать свой опыт, дарить заботу, любовь таким же людям, каким когда-то была я. Мне хочется помогать. Это мальчишкам и девчонкам, которые также в зависимости. Но, к сожалению, в наше время, да, очень много таких людей. И, знаете, мне хотелось бы очень поделиться тем, в нашем реабилитационном центре в Москве находится сейчас человек на реабилитации 74 лет. Это совершенно светлый, замечательный совершенно человек, мужчина. Я не хочу называть имен, так как он не знает, что я буду о нем рассказывать. И вы знаете, когда я с ним познакомилась, я просто поняла, что, ну, я, конечно, знала об этом раньше, да, но сейчас я поняла это сердцем, что у наркотиков действительно нет возраста. И неважно, наркотик ли это, алкоголь ли это, да, ну, любого рода пристрастие, любого рода зависимость, но мы должны помогать людям. И здорово, что эти люди приходят к нам, просят помощи. И, в общем, я рада помогать, я хочу помогать. И
никто
я
не
считаю, никто не застрахован. И...
Ну да, хотя, смотрите, рассуждают о том, что наркомания – проблема молодежи. Да, говорят, да, что вот там распущенная молодежь сегодняшняя, вот там наслушаются свои музыки, вот там наедятся своих там чего-то там, вот там ходят на свои танцы, пожалуйста, им наркотики. Вот у них духовная болезнь на тот раз, духовная болезнь у родителя получается, ну, или даже у дедушки, ну, так, по отношению к молодежи я имею в виду. Хотя мы рассуждаем о проблеме наркомании и наркозависимости, а проблема алкозависимости, она тоже существует, и она ничуть не меньше, просто,
она, наверное, в разы больше.
Да, она в разы больше. Просто как-то не принято, а что говорить об алкозависимости, если вон у наркоманов какое количество.
Да.
А ну, на Руси ж пили, и пить будут, и, а на самом-то деле все не так, но это уже такое общепринятое, да, рассуждение, что, ну, ладно. Мне хочется спросить Романа. Рома, вы помните себя 7 лет назад? Ну, в то время, которое Никита...
Иногда, частично. Бывают такие в жизни воспоминания, и я с благодарностью, что у меня такое бывает, есть чем сравнить. Во время передачи, слушая сейчас Ксюшу, я вспомнил имя, и, пользуясь случаем и моментом, у нас есть православный канал «Союз». И ребята этого канала вот на протяжении года, они нас очень сильно поддерживают. Они постоянно приезжают на акции, мероприятия, снимают передачи. И сейчас у прекрасной девушки Ксении Прониной сегодня день рождения. Это журналистка канала «Союз». И я хочу, если она будет слышать, Ксюша, мы очень тебя любим и поздравляем тебя с днем рождения.
От лица всего фонда.
От лица всего фонда. Вот сказал лично президент фонда.
Мы присоединяемся, конечно. Телеканал «Союз» — это наша, в общем, дружественная структура, поэтому мы всячески поддерживаем.
Спасибо большое.
Пожалуйста. А вот все-таки хочется вернуться к вопросу. Вот 7 лет назад. Почему вы были так уверены, что у вас все получится? Почему вы тогда, делясь своим вот мнением, своими желаниями там, с Никитой, вот шли к этому, наверное, я так понимаю, раз у вас все это получилось, значит, все-таки к этому шли, добивались чего-то. Почему такие цели? Почему музыкант? Почему жена? Да, зачем? Вот больной человек, у которого, там, не знаю, сколько вам лет тогда было?
7 лет назад 28.
Ну, у которого, в принципе, то есть, ну так, 28 наркоманских лет, это уже ого-го, почти там 45 таких
человеческих,
да. Вот. И тут вот вдруг такое размышление. Ой, я хочу вот там вот в жену, я хочу там петь, я хочу... Зачем?
Угу. Ну, огромное спасибо Никите. Он меня всегда выручает, рассказывая мою историю. И мне не надо будет ее сейчас пересказывать. Вы знаете, наверное, есть такое выражение, кому больше проще, но тот больше любит. Вот. Я помню тот момент, когда мне поставили ряд этих диагнозов. Я помню глаза врача. Когда я вышел из кабинета, и, ну, по его реакции, и он так намекнул пару месяцев максимум, и я буквально перешел через дорогу и зашел в реабилитационный центр, который был на территории больницы. Ко мне подсел один человек, спросил, в чем проблема, и я ему рассказал. Он говорит, ну, в твоем случае тебе поможет только Бог. И вот тогда уже на реабилитации, лежа в кровати... Я понимал, что я уже не могу ходить толком, я не могу толком разговаривать, потому что ртом шла кровь. Я не могу ничего делать, и единственное, что я могу, это молиться. Я молился за родных, за близких, желая им хорошей жизни.
Ну а как? Подождите, Ром, вот сегодня вы наркоман, который там употребляет наркотики, которому ставят диагноз, что все, там у тебя ВИЧ и туберкулез, и дальше... Вдруг появляется молитвенник Роман, который лежит и молится. Ну вот где-то в перерыве должно же что-то было
не
быть.
Не в перерыве, это было заложено довольно раньше, когда еще, наверное, в 5 часов утра меня поднимала моя верующая бабушка в детстве, в 6-летнем, в 7-летнем возрасте, когда люди спят, мужики едут на рыбалку, а мы ехали в храм. И это зерно было посеяно тогда. И «Отче наш» я знал всегда, и когда даже в наркоманские годы, где-то в камере или еще где-то, когда припирала, я всегда молился, становил на колени. Но, наверное, не было еще той планки дна и того всего ужаса для того, чтобы уже понять, что вот пропасть или же вот новая жизнь. И именно это произошло в реабилитационном центре, вот осознание всего, что...
Что все...
А все, и в то же время, что все-таки есть один шанс.
Только Бог.
Да, и вот уже обратного пути нет. А после этого уже пошло некое развитие, потому что если он есть, есть Библия, есть люди, есть храм, есть те, кто понимают. И когда ты развиваешься в этом, ты понимаешь, что для него нет ничего невозможного. Соответственно, те мечты, которые были у меня когда-то, и так же, как и моя жизнь, на которой я поставил крест, я понял, что об этом надо говорить. Говорить и идти, трудиться. Очень важно трудиться. трудиться, и в нашей программе есть такой 12-й шаг, помогая другим, да, я помогаю себе, или то, что я приобрел, я должен отдать.
Вера без дел мертва.
Да. И вот все, все эти годы, вот эти девизы, они рядом, и, соответственно, Бог дает возможность реализовывать свои тогда идеи.
А почему петь?
Это, ну, в реабилитационном центре все началось. Пришли стихи и...
У вас музыкальное образование?
Никакого нет образования, просто пришли стихи, и чтобы ярче как-то их выразить, именно как они поют в душе, вот как надо, я схватил гитару и взял там первые три аккорда, и взял вот эти стихи, на эти три аккорда кинул, и со временем начали появляться какие-то возможности, новые какие-то стихи, новые песни. И так на протяжении 8 лет.
Вы это... нам сегодня принесли?
Да, я принес.
Ну, я думаю, что в конце передачи мы послушаем обязательно. Угу. А скажите, а вот вы встретились со своей будущей женой, ее не испугало все это? Или она это все не знала? И вы скрывали?
Нет, здесь попроще, мне повезло. Ну, как, с одной стороны повезло, с другой стороны, ну, хотя я понимаю, что повезло, мне везет. Она сама когда-то прошла этот путь. Она пробовала бросать с помощью монастырей, вот, это было несколько раз, с помощью центров, вот, и когда она приехала, как первый реабилитант из Санкт-Петербурга, приехала в Белгородский наш центр, там ей помогли ребята, и там она уже обрела свободу, поэтому мне не надо было ничего объяснять, мы понимаем друг друга без слов.
Но она не побоялась все-таки, да? То есть вот при всех диагнозах, которые ставили, при всех как бы подходах, которые в сегодняшней медицине существуют, не побоялась. Как-то вот...
Ну, я, наверное, так же с горящими глазами, как Никите когда-то, рассказывал ей о своих мечтах, и она поверила в мои мечты, и уже часть этих планов исполнилась. Поэтому она поверила, наверное, тоже не побоялась.
Это хорошо, хорошо, когда все вот так вот хорошо заканчивается в какой-то степени, да? Никит, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в прошлый раз вы нам рассказывали о том, что вы сейчас озабочены написанием программы, в которой есть такое большое духовное составляющее, что вы привлекаете экспертов для этого написания, и что вы получаете отзывы на вашу программу. Как сейчас обстоят дела? Потому что вот, ну, мне тоже часто задают вопрос, а что ты этих протестантов приглашаешь? Я говорю, ну, почему они протестанты? Вроде, да, ребята взаимодействуют с Русской Православной Церкви. И вот это всегда больной вопрос. Вот, да, открываешь там интернет,
да,
Никита, лидер протестантов. И дальше множественные рассуждения о том, что принял он крещение, не принял, там был чин присоединения к Русской Православной Церкви, не было, и что вообще происходит, и куда вы смотрите, и кто контролирует.
Никто не хочет просто порадоваться за то, что я выжил. Сразу всех возникает вопрос про чины и про остальные другие моменты. Это, конечно, не знаю, наверное, действительно больной вопрос, но через эту боль пришло выздоровление, можно так сказать. А что касается программы, на самом деле, с Божьей помощью, наконец-то мы ее закончили. И на том эфире здесь присутствовал Николай Коклюгин, которому хочется сказать спасибо за участие. Он действительно помог нам в ее составлении. В ней участвовало очень много достаточно высококвалифицированных специалистов. И батюшки тоже помогали нам, свою составляющую. Вот отец Андрей Скимер, мы вот так сейчас хотим познакомиться достаточно ближе. У него большой опыт в революционной работе. Он оставил нам свою рецензию, тоже там немножко корректировал. Мы сейчас стараемся взаимодействовать с отцом Мефодием. Он тоже корректирует нас, всячески помогая нам выстроить правильную траекторию реабилитационного процесса. И также, конечно же, профессора, доктора наук, которые полностью всячески помогли нам ее сделать. Она получилась огромная в 6 томах, и при желании ее за день даже не прочитать, но мы верим, что она даст результат. Мы ждем последнюю рецензию от профессора, директора Института наркологии Росздрава Кошкина Евгения Анатольевна, которая очень давно нас курирует и помогает своим искренне, своим большим сердцем, которое вмещает центры всей страны, насколько это возможно. Я думаю, что вот буквально со следующего года эта программа начнет работать. Но что касается второго момента, да, протестантских, я не знаю, как сказать, корней, может быть, или протестантского начала, то очень хороший пример у меня есть. Я не знаю, вот есть он у меня в сердце, и все, не придумывал я его, не выдумывал. 9 лет назад, Рома говорит, 8, 9-й год уже заканчивается у меня. Я реально просто лежал в подъезде, и, как вы говорите, Юль, что нужно достичь определенного дна, я, наверное, его достиг, потому что был вот просто момент жизни. И я искренне, никогда в жизни так, мне было на тот момент 21 год. Ну, если Рому бабушка, то мне папа прививал действительно вот настоящую веру. Я всегда ходил с ним в храм. Я знал очень много молитв наизусть. Они меня сильно спасали, как я считал. Даже когда я наркотики брал в больших количествах, я всегда считал молитву ангелу-хранителю наизусть. И если меня не принимала милиция, я считал, что все...
Ангел-хранитель спас.
Да, он у меня есть. Вот такое у меня было отношение. Но когда... Я лежал в этом подъезде, меня выгнали уже из дома давно, потому что то, что я делал и творил, это невозможно было смотреть, какая бы ты любящая мать и отец не был. И я просто сказал, Господи, я просто вот сказал без всего, вот как умел, говорю, Бог, если ты есть, то дай им возможность мне завтра не проснуться. Я не хочу больше жить на этом свете. Я реально не хочу, мне не хочется завтра вставать от первого щелчка замка в 4 утра, чтобы убежать, никто не видел, что я лежал здесь на картонке между 7-м и 8-м этажом. И... Все-таки я проснулся, и я понимаю, что все-таки была воля Божья, то, чтобы я проснулся, потому что очень в короткие сроки вот так все в моей жизни сложилось, что я попал в реабилитационный центр. Этот реабилитационный центр в 2004 году был с протестантской программой. И это была протестантская программа только ввиду того, что в России на тот момент было всего несколько православных центров. И один это был душепопечительский центр Иоанна Кронштадтского, который возглавлял отец Анатолий Берестов, с которым мы сейчас достаточно тесно дружим, работаем. К сожалению, ввиду его уже возраста, у него не получается это делать настолько эффективно, сколько он мог это делать в 2004-м. Но все равно он... Его силы и рвение в его возрасте только можно мечтать, даже нам в свои годы. И я стоял в очередь в центр Иоанна Кронштадтского к отцу Анатолию ровно 2 месяца. Я вам честно говорю, я уже вынес из дома все, что только можно было вынести, меня выгнали. Я лежал в этом подъезде и понимал, я не могу туда попасть. Просто такое большое количество. Я попал в центр, в который я попал, и мне там вот дали именно то на тот момент, что помогло мне поверить, что я человек, что у меня есть будущее. И исходя из дальнейшего, я понял, что на тот момент протестантские центры, они, конечно же, это вера не наших отцов, это не русская вера. Я считаю, что я православный человек, потому что я родился в России. Мой дед был православным, мой отец был православным, я крещен в православной церкви, чтобы, если у кого возникают вопросы эти, и мои дети крещены в православной церкви. Я никогда не предам веру отцов, это в моем сердце. Просто мне не нужно об этом рассказывать, мне не нужно вдохновлять, это есть внутри меня. Но если я родился не в центре, не с той программой, которая должна быть в России, я, получается, родился просто в семье, можно сказать, негров. Да? Потому что если мы русские православные люди, белые, то все, что не православное, оно не такое, необычное. Пускай, я родился в семье негров. Но неужели, когда я вырос и стал полноценным мужчиной, который может отвечать за свои поступки, неужели мне нужно забыть своих родителей или относиться и поливать их грязью, или отречься от них? Но я же при всем при том остался человеком, у меня же сердце, которое сотворил Бог, а не какая-то программа или отношение к какой-то вере или конфессии.
Ну, Никит, тут в какой-то степени общественность можно понять. Я никоим образом не хочу сейчас никого защищать и рассуждать. Я тоже считаю, что человек, он первичнее, чем ну, что-либо, там, программа или вообще знания или умения. Но понять можно почему. Потому что таким образом, нападая, мы в том числе пытаемся, ну, скажем так, защитить и себя. Мы понимаем, что реабилитационных центров православных мало. Ну, реально, объективно. К сожалению, очень мало. Если сейчас вдруг, например, государство скажет, ну-ка, давайте-ка мы с вами дадим деньги православным реабилитационным центрам, чтобы они бесплатно, полноценно приняли там всех наркоманов на реабилитацию. Все понимают, что никто с этим не справится. Просто некуда будет. Нет мест столько, куда направить всех страждущих, болящих и так дальше. Вот. Но с другой стороны, сегодня достаточно большое количество различных иных центров. Я сейчас не буду рассуждать о том, какие там программы. Протестантские, непротестантские, коммерческие, откровенно сектантские, откровенно какие-нибудь очень сложные, да, там, ну, реально, для чего там эти программы проводят и кого на выходе получают,
выпускают,
да, это другой вопрос. Мы знаем неоднократно рассуждения некоторых там товарищей, близких к теме наркологии и наркоборьбы, которые заявляли, что вот если нам нужно, мы вот щелкнем пальцами, и количество реабилитантов из центров, естественно, подразумевалось не православных, а вот там различных иных направлений, они быстренько революцию в стране аж проведут. Да? И также мы знаем, что есть ряд регионов, где...
Экстремистские.
Ну, это они не носят это. Прям пока характера прям экстремистских организаций, да. Но во всяком случае, то есть, если есть такое рассуждение о том, что есть большое количество бывших наркозависимых, которые прошли реабилитацию в тех или иных центрах, получили определенную идеологию. Я думаю, что вот те, кто рассуждают о твоем прошлом, о том, а как ты, а что ты, они в том числе вот переживают в первую очередь вот за этот момент. Потому что задаются вопросы какие. Сейчас-то Никита кого готовит? Вот вопрос-то простой. Если убрать всю мишуру и убрать всю, скажем так, да, вот все фантики, которые задают. Нет, к тебе персонально никого, вообще ты никого не волнуешь, понимаешь, персонально. Жив ты и молодец. Mm-hmm. Правильно ты говоришь, никто не задает вопрос, а как ты жив-то вообще? Какой ты молодец, что ты вообще жив? Как замечательно, что ты вообще что-то делаешь? Все переживают вот как бы, да, вот, вот за эту тему. А кого Никита сейчас готовит? А что он им там этим молодым ребятам, там этим бывшим наркозависимым объясняет? А как он им объясняет? А достаточно ли православно он им это объясняет или не очень?
Да, не, на самом деле я понимаю. И, к сожалению, хватает в нашей стране действительно настоящих экстремистских организаций, да, как считают силовики. Есть и сектантские, и я... Наверное, за 8 лет своей работы в этом профиле знаю, прошел все и знаю все центры. Есть откровенно зарабатывающие на чужом горе и кредитующие родителей даже. Если у тебя нет возможности заплатить огромную сумму в месяц, то мы предоставим банк, который тебя кредитует. И вместо одной проблемы ты получишь их 3 или 4, потому что если твой ребенок убежит и не выздоровеет, ты все равно будешь выплачивать кредит.
Конечно.
За него. И так далее, и тому подобное. Но как только я действительно возглавил наш фонд, я когда вообще его возглавил, мы сделали, стали фондом. У меня была одна цель, чтобы наша программа не имела никакого отношения к протестантству. Мы не призваны спасать протестантов, потому что протестантов, наркоманов, это маленький процент, это несколько, ну, может быть, сотен, может быть, тысяч человек. Я не думаю, что Бог хотел спасать только там протестантов, православных, католиков, баптистов. Это люди в первую очередь. Мы сейчас начали работать в СКФО, то есть и работаем с ребятами, которые с мусульманами, помогаем им. Они такие же наркоманы, им нужна такая же помощь. И цель моей, наверное, сейчас жизни, это сделать вот именно ту программу, которую мы сейчас сделали, чтобы за помощью к нам обратиться мог абсолютно любой человек. И я думаю, что то, что нас наградил в том году и Дмитрий Анатольевич Медведев, и то, что в попечительский совет нашего фонда входят достаточно знаменитые люди, не просто для картинки, а те, которые присылали к нам ребят и видели результат. Это говорит о том, что Центр здоровой молодежи, конечно, никакая не экстремистская организация, а организация, где ребята, объединившись, и чтобы выжить, просто согласились, и при помощи специалистов, священников и других людей, имеющих к этому отношение, сделали одно большое дело, которое стало просто смыслом нашей жизни.
Скажите, пожалуйста, болезненный вопрос. У вас реабилитация платная?
Ну, он, наверное, не болезненный, как раз это хороший очень вопрос. Он очень актуальный.
Ну, он актуальный вопрос, да, всегда
да.
Задают этот вопрос первым.
Если я сейчас скажу, что бесплатно, то мы просто обрушится шквал звонков, и мы вынуждены будем принять очень много ребят бесплатно. Смотрите, у нас некоммерческий фонд, это благотворительный, и мы существуем за добровольные взносы наших родителей в основном. Или ну, людей, которые хотят помочь человеку. Есть определенные суммы, которые озвучиваются для прожиточного минимума в столицах. В провинциальных крупных городах это совсем другие взносы. Если мама говорит, послушайте, у меня нет таких денег, там, например, те же 15, 20, там, 30 тысяч рублей, больше мы принципиально не делаем. Она говорит, нет таких денег, мы всегда говорим, что сколько у вас есть возможность помогать содержать нам, вашего сына или дочь, столько вы можете оплатить. Если у вас нет этой возможности, ну, позвольте, за 9 лет мы не отказали еще никому. Максимум, что может быть, он будет поставлен на очередь. Но эта очередь будет неделя, две, может быть, три, чтобы освободилось место.
Скажите, а по времени сколько проходит, ребят, у вас реабилитация?
Полгода реабилитация у нас.
Угу, то есть подразумевается, что человек в состоянии понять суть вопроса, да, понять свое состояние?
За это время проводится, в принципе, огромная работа. Начиная от первичной профилактики, которая с ним проходит, и от того момента, когда человек переступает порог центра, работа идет с ним, работа идет с его родителями, потому что если человек, находясь на реабилитации, а его родители никакой помощи не получают, будучи созависимыми уже, это тоже болезнь, то когда он возвращается к себе домой, он сталкивается с теми же самыми семейными проблемами, уже получив какую-то помощь, уже научившись реагировать, да, вот, поэтому мы работаем с ним, работаем с родителями, работает церковь с ним, и как бы наша задача, чтобы, выходя из реабилитационного центра, человек стал еще и прихожанином церкви. То есть, чтобы он уже понимал, куда ему идти, где он может решить свои личные какие-то вопросы, чтобы это был оцерковленный человек.
Ром, но с другой стороны, не все священники до сих пор готовы разговаривать на тему наркотики. Очень со многими, вот даже я разговариваю с батюшками, кто не наркоманы, нет, ты даже не начинай, то есть, со мной об этом говорить. Вы сталкиваетесь с этим или все-таки вот Питер такой уже продвинутый в этом отношении город?
Нам повезло. В этом плане, неоднократно мы даже с Никитой об этом сегодня разговаривали, нам везет в этом плане, нам Бог дает священников, которые не отрекаются, любя. Они вникают, они даже учатся, они в некоторых вопросах спрашивают. Ну, у нас проходят группы в центре, идет интерактив, идет диалог. Если священнику что-то непонятное, мы в трапезной сидим и обсуждаем какие-то вопросы. Он говорит, а как здесь? И они учатся. Конечно же, огромное количество священников, люди-то идут в храм и делятся своей бедой, что в семье пьют, в семье употребляют наркотики. И если у священника нет этого рычага, если у него нет этой информации, то, понятное дело, я слышал такие вещи, ну, говорит, ну что ж, смиряйся там, да, если приходит мама, которая у него проблема, священник ей говорит, ну что ж, это твой крест,
ну, смиряйся. Ну да, терпи.
Терпи, да. А на самом деле есть еще, ну, помощь, реальная помощь, это мама может получить помощь, как правильно себя вести, перестать быть созависимой, и тогда ее ребенку будет дискомфортно чувствовать себя зависимым. У него не будет доступа к деньгам, у него не будет манипуляций, ничего. Поэтому священники, есть у нас священники, и слава Богу за них, которые учатся, поддерживают. И мы продолжаем вести диалог, интерактив. И я думаю, даже зреет тот момент, когда будет написана брошюра, когда будет написана какая-то брошюра, взаимосвязь, например, консультантов реабилитационных центров и священников.
Да, я думаю, это, кстати, очень хорошая
идея. Думаю, что благодаря тому, что есть священники, есть и православные центры. Благодаря тому, что есть священники, есть и наши 4 центра. Потому что я бы отдельно, если можно, хотел бы вот поблагодарить, пользуясь случаем, отца Михаила Сердюка в городе Белгороде, который пришел к нам в центр после многих очень различных конфликтных ситуаций, связанных с верой, с религией, и сказал... А говорит, что вы хотите? Мы говорим, мы хотим начать православный центр, искренне, по-настоящему, вот как можем. Он говорит, мне все равно, что было в прошлом. Я абсолютно не хочу слышать ни об одном дне или там той грязи, которую поливают. Я просто хочу посмотреть, как вы этого хотите. Давайте вот поставим полгода, если я действительно увижу у вас стремление, мы с вами сделаем здесь православный центр. На сегодняшний день уже 2-й год у нас работает там совершенно полноценный православный центр в городе Белгород. Мы наконец-то получили благословение владыки Иоанна, за что очень благодарны ему. И уже не один десяток ребят успешно прошло реабилитацию в этом.
Мы с владыкой Иоанном как раз на межсоборном присутствии на днях разговаривали.
О нас?
Вас.
Очень интересно.
Да. Ну, так он делился. Живо, ну, вообще разговаривали о проблеме наркозависимости, потому
ну,
что
как положительный
на межсоборном присутствии у нас ставился один из вопросов как раз отношения к церкви. проблеме наркозависимости и вот отношения вот таких реабилитационных центров. И владыка высказал, ну, он такой деятельный, он очень быстро принимает решения, быстро действует. И он как раз высказывал мне свои, рассказывал мне о неких опасениях, вот как он там вот думал, что вот он
на
думал.
На самом деле.
Вот, то есть вот мы так поделились этим мнением, поэтому так. Я хотела напомнить нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Напомнить, что свои вопросы и мнения можно присылать по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасибо вам большое. Нам еще надо сегодня оставить 2 минутки на песню, которую написал Роман. Да, Роман, это же ваша песня?
Да, это вам песня.
Слова и музыка, да?
Да, слова и музыка.
Спасибо вам большое. Мы, Ксения, вам желаем, чтобы в вашей жизни, так как у вас меньше всего, вот мужчины, они такие сегодня у нас крепкие сидят, ну, хотя мы им тоже желаем, конечно, крепости и здоровья. А Ксения, мы вам желаем, вот, знаете, найти любовь, и чтобы рядом с вами был серьезный, крепкий человек, который в состоянии был бы помогать вам в воспитании вашего сына, недопущение всяческих вот перегибов, да, в его жизни уже скоро, так скажем, в подростковом возрасте. Ну и здоровье, конечно. Спасибо. И я, Никита, хотела бы, чтобы вы обозначили нам какие-нибудь координаты, телефоны, куда можно было бы позвонить, обратиться для того, чтобы обратиться в ваш центр, может быть, связаться с вами.
Да, мы сейчас сделали специально, чтобы облегчить эту задачу, горячую линию Центра здоровой молодежи. И телефон у нас следующий. 8-800-333-2007. Повторю, 8-800-333-2007. Это звонок бесплатный по России, и любой желающий может просто позвонить и совершенно бесплатно получить любую консультацию, касающуюся этой проблемы.
Либо в интернете.
Либо в интернете. Наш сайт www.czm.su.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях были президент фонда Центра здоровой молодежи Лушников Никита, руководитель Питерского православного реабилитационного центра во имя Архангела Гавриила Русаненко Роман и Ксения Андропова, сотрудница православного реабилитационного центра города Москвы. Спасибо, ребят, большое за то, что вы нашли время прийти к нам. Я думаю, что мы еще не раз встретимся в нашей студии. Спасибо и до свидания.
Всего доброго. Спасибо вам.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Режет глаза, в туннеле должен быть свет. Ведь без надежды нельзя. На выход из темноты. В одном конце это я, в другом конце это ты. Ты просто машешь рукой, меня маня за собой. Своей молитвой и песней, своей улыбкой простой.
Золото внутри тебя, глубоко нужно достать. Разнести завалы, бедно, чтоб купить, а не продать. Взять резинку и стереть все грехи, чтобы забыть. Чтобы чистого лица, навсегда начать идти. Все границы я открыл, даром истинный секрет, Богу да, а ночи нет, не твоей вере, смерти нет, в жизни правит белый свет. Это ты просто машешь рукой, меня маня за собой, своей молитвой и песней, моей улыбкой простой. Золото внутри тебя, глубоко нужно.
достать, разгрести завалы, где просто дыхание продать. Я грехи буду стереть, все грехи, чтобы забыть, чтобы чистого листа навсегда начать лететь. Белым мелом побели, все границы открыть, даром истинный секрет, то туда оно через. Не своей смерти нет, жизнь не правит белый свет, черный правит только ночью, мы не ангелы, а ночью.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация, православное братство, «Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.